Семья – это всегда тяжело. В православии раньше, в Руси, на Руси, к этому готовили. Всегда говорили, что семейная жизнь всегда предполагает труд. В каждой семье есть свой крест. В каждой семье есть свой крест. Но свои трудности. Когда создаются семьи, как правило, все равно создают те люди, которые привыкли быть детьми своих родителей. Они еще не знают, что значит быть мужем и женой, матерью и отцом. У них это нет еще в опыте. Они привыкли, особенно сейчас у нас, быть маленькими, которыми «давай, давай, давай, я так привык, я маленький, а вы давайте меня на руках носите». А тут надо стать взрослым, а тут надо стать мужем и женой. Мужу надо стать главой, а жене – помощницей. Она привыкла быть ребенком. Здесь все очень сложно. Ну так вот, здесь два эгоизма друг к другу притираются. Это всегда очень тяжело. Очень тяжело и очень трудно. Но возможно, что такая семья будет счастливой. Возможно. Как? Да в православии все об этом расписано и рассказано. Упал, встань, как при поклоне. Упал, встань, упал, встань. Исповедь, покаяние, причастие. Вычистил свою душу. И дальше опять по заповедям. И пошел, и пошли дальше. И так постепенно, постепенно, постепенно духовно взрослеть. Так вот, венчание – это удивительно совершенно, удивительно. И, кстати, хочу сказать, что это такое таинство, когда вот кто венчался, они просто это чувствовали. Такое чувство, что как будто небо открывается, небо и земля становятся единым. Это не передать, это просто душа чувствует и радуется. Но здесь я хочу обратить ваше внимание. К венчанию нельзя относиться как к талисману, как к амулету какому-то. А вот венчаюсь, и дальше все будет нормально. Это не так. Это таинство. Вам дана сила, вам дана благодать. Но это не означает, что вы теперь не должны работать над собой и не жить по заповедям. Вот та благодать, которая вам дается, она остается. Но вы-то сами тоже должны это тепло поддерживать. Поддерживать. То есть жить по-православному. Жить по-православному. Как готовиться к венчанию? Жить по-православному, подойти в храм, узнать, когда это будет. И венчаться. Венчаться надо в любом возрасте. Только вы собираетесь расписаться обязательно, или вы вместе уже прожили всю жизнь, обязательно венчаться. Потому что венчание, оно прикрывает благодатью всю семью, и вас, и ваших детей. И ваших детей оно прикрывает, понимаете? Брак должен быть венчанным. Но это еще ваш долг перед вашими детьми, если вы взрослые. Сколько людей приходят взрослых и говорят, мои дети так мучаются, у них столько такое. Ну а вы-то сами их благодатью прикрыли своего брака-то венчанного. То есть это просто, это очень серьезно все. А еще обязательно подойдите к своему священнику, к которому вы ходите, и детали уточните. Дети женатые не называют родителей мама и папа. Это что значит? Дети женаты не называют родителей мама и папа. Что это значит? Да что такое? Почему второй раз этот вопрос задается? Я просто еще специально подумаю отдельно, почему такое происходит. Почему за один раз два вопроса мама и папа? Почему не называют? Может быть, еще одна из причин, которая мне кажется, она сейчас очень распространенная, это то, что вот это вот неправильное воспитание. Когда с детства воспитывают в таких понебратских отношениях, когда все равны, хоть дети, хоть взрослые, все равны. Кто глава семьи? Да ребенок. Ребенок. Вокруг него все строится. Или мама, но не папа. И тогда такому ребенку потом очень трудно, ведь действительно, я говорю, мама и папа – это очень трепетные, такие, это настолько святое. Почему не называют? Ну, все-таки неправильно воспитан. Что делать? Потихонечку перевоспитывать и отогревать. Что делать, если один родитель благословляет брак, а другой нет? Ну, такого я еще не слышала. Ничего себе. Один благословляет, а другой не благословляет. А какие сейчас варианты только не бывают семейные. Всегда же взрослые, понимаете, взрослые, это уже когда столько лет вместе прожили, они становятся настолько близки друг к другу. Вы замечаете, в некоторых семьях даже муж и жена похожи уже как брат с сестрой. Они уже и улыбаются одинаково, они уже разговаривают одинаково, понимаете, они уже, ну все. Какое тут, уж в отношении своего родного ребенка такое разногласие по такому серьезному вопросу. Что делать? Знаете, я бы все-таки, наверное, в этом случае я бы посоветовала еще. Благословение все равно одного родителя есть. Если вы верующий человек, вы наверняка ходите, исповедуетесь и причащаетесь. Возьмите еще благословение своего духовного отца. Обязательно. Предвенчание полагается исповедоваться очень хорошо, причаститься. Возьмите еще благословение. Наверное, так. Скажите, пожалуйста, если девушка в своей жизни уже успела сделать ошибки, но их уже осознал, как можно исправить эти ошибки? И можно ли их вообще исправить? И чтобы это прошлое не тяготило душу. В православии есть удивительное таинство – покаяние. Удивительное совершенно таинство. Вот когда это искренне, тогда сердце обязательно почувствует. Вот иногда люди говорят, неверующие говорят, ой, что-то плакать хочется, что-то вот на душе вот такая вот, вот тяжесть какая-то, вот не могу понять, вот что-то вот плохо, вот чувствую, что вот что-то плохо произойдет. Да душа мучается, душа плачет. Если человек не воцерковлен, если он неверующий, он, ну что, пойдет повеселиться, а душа все равно плачет. Ну что, вон по телевизору показывается, напиться надо, а душа все равно плачет. Ну все равно, понимаете, все вот эти вот внешние вещи, они душу не облегчают. Если девушка сделала ошибки, если уже это произошло, если она опомнилась, если это искренне произошло, Бог есть абсолютная любовь. Те из людей. Ну вот я читала, вот Силуан Афонский, святой, он настолько уже вот душу вычистил, что он видел Спасителя в явь. Это не прелесть, тут я просто, чтобы не дай Бог, кто-то из вас всматривался сейчас Спасителя в явь увидеть. Но вот он, когда увидел, он после этого, у него душа всю жизнь тосковала, и Силуан Афонский говорил, монах, он говорил о том, что такая любовь была в глазах у Спасителя, что после этого душа плачет и томится, потому что у людей только отголоски, только тени той самой божественной любви, только тени, потому что это такая любовь абсолютная, абсолютная, которая прощает и которая восстанавливает. Поэтому это возможно. Просто покаяние. Нужно искреннее покаяние. А покаяние, оно предполагает, помимо того, что сходить в храм, исповедоваться, чтобы у вас накрыли петрохилью. Обязательно, что все как полагается. Но покаяние, оно еще предполагает исправление своей жизни. Исправление. Это очень важно. Это все одно с другим связано. То есть не только покаяться и дальше стал жить по-прежнему. Ни в коем случае. Как чувство благодарности проявлять в отношении к мужу? Мы мало общаемся. Да вы знаете, мне даже как-то вот странно этот вопрос, для меня он даже, честно сказать, не вполне понятен. Ведь если есть чувство благодарности к другому человеку, то даже порой слова не нужны. Ведь мы можем общаться взглядом, можем общаться жестом, мы можем общаться просто на уровне того, даже как накрыть стол, брезгливо, так что типа вот да отвяжись ты, или с такой любовью, понимаете? Вот эта вот благодарность, она чувствуется во всем. Во взгляде, в интонации, во всех отношениях, абсолютно. Если эта благодарность есть, другой человек всегда своим сердцем это почувствует. Здесь говорить ничего не надо. Это или есть, или нет. И если муж не чувствует, значит, все-таки нет вас в этой, настолько этой благодарности. Значит, нет. Потому что в достаточной мере. В достаточной мере. Потому что сердце сердцу весть подает. Мы сердцем другого, друг друга чувствуем, понимаете? Его не обманешь, говорят, сердце не обманешь. Это надо поговорить еще с вашим духовным отцом, потому что, чтобы он вам некоторые вещи объяснил. Мне так вот трудно, не зная человека, что-то еще больше сказать. Моей подруге 18 лет, уже почти год встречается с молодым человеком. Они собираются вступать в половые отношения. Я никак не могу убедить подругу не делать этого. Знаете, если человеку главный авторитет – это он сам, ни Бог, ни мать, ни отец, подругу уже не слушают. Подругу уже не слушают. Это означает, что уже понесло человек. А дальше происходит такая ситуация, что существуют незыблемые духовные законы. Они незыблемые. В этих духовных законах исключений из правил нет. Если человек настроился вступить в блуд, рано или поздно он вступает. Но наступает такое время, когда он начинает тосковать и плакать о том, а где же она настоящая любовь, а где же оно счастье? Где оно счастье? Все равно рано или поздно такой человек поймет, что он пошел не туда. И искал счастье не там. Еще раз повторяю. Настоящая семья, теплая семья, это не сексуальное отношение. Это не сексуальное отношение. Это не одно и то же. Здесь равенство не поставишь. Они входят, но это не одно и то же. Семья – это гораздо больше и гораздо шире. Как ей объяснить? Я боюсь, что... Ну, постарайтесь объяснить. Или если есть возможность, я прошу, скажите, что я ее приглашаю к себе в монастырь, я хочу с ней поговорить лично. В Среднеуральский женский монастырь. Спросите монахиню Нину, я постараюсь с ней поговорить, может быть. А вы пока молитесь. Если можно, подойдите ко мне, назовите ее имя. Или позвоните по телефону к нам в канцелярии, скажите, вот вы, насчет этой записки, скажите имя ее. И чтобы лично она пришла. Я просто имя нужно для того, что я тоже тогда за нее помолю, чтобы у нас получилось. Моя младшая, ну как смогу, чтобы не на себя рассчитывать. Моя младшая сестра стала встречаться с женатым, который женой не живет, но не разведен. Убеждает, что они только дружат и общаются. У нее... Противостояние двух мнений. С одной стороны, она знает, что это плохо. С другой стороны, влияние общества. Все в жизни бывает. Как вразумить? Помочь ей в принятии правильного решения. Ой, да боюсь, что здесь тот же самый случай, когда уже готовность боевая уйти в эти отношения. В эти сексуальные отношения, и вокруг там трава не расти, будь что будет. Ну, для вас я просто хочу объяснить, может быть, ей проговорить эту ситуацию, логику этих отношений, потому что сколько раз у меня было такое, когда прибегали девочки, студентки, плакали и говорили, что делать. Вот та же самая ситуация, что начинали жить с женатым мужчиной, и все говорили одно и то же. Вот знаете, удивительно, лица меняются, а как одну и ту же историю рассказывают, одно и то же, сценарий такой. Начинают жить с женатым мужчиной и обязательно говорит: нет, он хороший, он очень хороший, он очень добрый, он очень честный. Он сразу сказал: ты знаешь, я жену не люблю, у нас отношения не сложились, но дети, я живу с ней, я терплю ее ради детей, я семью никогда не брошу, но ради детей, а ты для меня — это вот та самая отдушина. Вот та самая. И дальше эта девочка попадается, и начинают они с ним жить. Начинается с того, что сначала они радуются, а потом начинается, надо скрываться. А потом эта девочка настолько в него влюбляется, что она уже страдает, настолько сильно страдает без него. А потом она начинает страдать из-за того, что почему она не может счастливо быть с ним в браке. Почему у нее не может быть детей от него? А если родить детей, то это получается муж на две семьи. И сама того не понимает, что когда она забирается в постель, она забирается в постель чужой семьи. Она ложится третьей в их постель. Третьей. Это грязно, это мерзко. И она сама идет на эти отношения. Сама. А дальше наступает такой момент, когда она начинает уже какие-то претензии предъявлять и говорит, ну почему ты не можешь с ней развестись и жить со мной? А он говорит, ну послушай, я же тебе объяснил, у нас же дети. И она тогда прибегает и говорит, что мне делать? Я жить не хочу, я жить без него не хочу, а он хороший. Он сразу все так сказал. Ну он-то хороший, но ты-то зачем влезла в чужую семью? Что делать? Однозначно. Уходить из жизни другой семьи. Она говорит, а я не могу. Тогда отползай. Ползком, по сантиметру. И в храм. И молиться, и каяться, и просить. И просить, чтобы были даны силы больше в чужую семью не влазить. Третью в постель, понимаете? Не забираться. На чужом несчастье, своего счастья не построишь. Должен ли внешне нравиться жених невесте? Ну, знаете, вот особенность ранних браков какая? Особенность ранних браков это то, что ранние браки, это когда невесте где-то, в общем, когда молодым до 20 лет. Хотя сейчас бывает с такой задержкой в развитии духовной и психологической, там и гораздо старше. Дело в том, что особенность ранних браков такая, что молодые люди очень ориентированы, начиная с подросткового возраста, очень четко прослеживается, очень ориентированы на внешность. И совсем не ориентирована на те качества, которые в семейной жизни нужны. Порядочность, взаимопомощь, честность, ответственность и так далее, и так далее. То есть до этого как-то об этом мысли даже нет. Главное, как с картинки. Потом что происходит? А потом, когда начинают жить семейной жизнью, оказывается, вспоминают о том, что, а знаете, оказывается, раньше была поговорка. Красивый муж – чужой муж, а красивая жена – чужая жена. Оказывается, та глазки строит, оказывается, и эта глазки строит, и оказывается, начинает ревновать. А почему? Да установки другие. Да для семейной жизни внешность – это дело сотое. Семейная жизнь – это совершенно другие отношения. Совершенно другие отношения. Так вот, когда психологи изучали вот эти вот молодые браки, которые ориентированы на внешность, когда говорят, что, задавали вопрос, что вам больше всего нравится в своем муже или жене? И начинается с отрицательным знаком. Красивая или красивый, потом добрый, там добрая и так далее. Но сначала вот эта вот внешность. Что происходит с такими браками? А происходит то, что 25-28 лет пик разводов, именно вот таких вот браков. Это кто до этого возраста живет, до 25-28. А сейчас, через год, через два начинает разваливаться. В общем, должен ли внешне нравиться жених невесте? Он может нравиться, но самое главное, чтобы вы жили душа в душу, понимаете? Душа в душу. Душа в душу, потому что муж может быть очень красивый, но очень непорядочный. И муж может быть совершенно некрасивый, но такой, что другого не надо ни за что, потому что он лучший. Потому что это ваша вторая половина, которой вот, ну, другого нет, даже не представишь. Не обращайте внимания, это вопрос детский. У нас в городе работают люди с учениями о кармах, заседают в сельхозакадемии по ночам. Речи о свободе. Знаете, я просто очень вам советую. вот все эти кармические связи, там эти перевоплощения, всю вот эту вот черноту, но только вы сами под нее не подставляетесь, потому что это настолько такие тяжелые вещи, это из того же самого разряда, что экстрасенсы, вот из того же самого разряда, это несчастные люди совершенно. Что делать? Ну, чтобы с ними бороться, чтобы кого-то из них, кому-то им открывать глаза, что они живут неправильно, все-таки здесь на это нужна особая благодать. Я так думаю, вот мое такое мнение. Вы сами туда не залазьте, и детей своих не пускайте, и близким своим просто, чтобы они туда не попались. А так, что можете? Сами помолитесь на то, чтобы Господь их вразумил. Того же самого рода, что экстрасенсы. Как квалифицировать поступок и такой брак? Фактические ситуации. Православная женщина, поющая на клиросе, под давлением. Был общий бизнес, который она прибрала в свои руки, а потом поставила ультиматум. Или ты женишься, или ты нищий. Он верующий, выбрал брак. Господи помилуй, он верующий и выбрал себе такую жену, чтобы не быть нищим. А верующий ли он? Верующий ли он? Обвенчались. Так как деньги бизнеса он в основном тратил на храмы и монастыри. Ничего себе ситуация. Но в данном случае он купил жену. Он купил жену. То есть, точнее, жена его купила. Жена его купила, а теперь он купленный, тратит деньги. Он как бы сам оправдывает себя, что он на добро эти деньги купил. Но он купленный. Он оплаченный. По счету, как он говорит, что продался, совершенно верно, не имея с ней близких отношений, она ему неприятна. Ну а где, ну это очевидно, так как имеет чувство к другой женщине. Понял, ну закономерно, понял, что продался, но не знает, что теперь делать, так как обвенчался. Мучаются все, само собой. Такой брак Бог осветил благодатью. Знаете, вот есть такая поговорка русская народная. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Но что на Бога сваливать-то, если сам в такую вляпался, сам продался, сам подставил и предал свою половину, которую, суженую, которая от Бога дана была, и которая позже пришла. Сам наворотил всюду, всюду наворотил, а теперь вот еще претензии. Бог венчал такой брак или не венчал, осветил благодать или не осветил. Знаете, я просто советую, вот этот с этим, что полагалось при таинстве венчания, то было сделано. Но это не освобождает его от ответственности. И это просто, ну, это такой человек, которому надо очень серьезно над собой подумать. Очень серьезно подумать. Здесь, знаете, вот эти вот вопросы, которые нужно задавать духовнику. Я просто могу сказать, что у этого человека очень серьезные проблемы, и я просто... Я говорю, у меня сначала было такое ощущение, верующий ли он, потому что мужчина, верующий мужчина, с самого начала он бы на это не пошел. Знаете, я просто советую в этом случае ему подойти к своему духовному отцу. Если он верующий человек, он обязательно должен подойти к духовному отцу, потому что здесь уже так он все запутал, настолько все, что можно, он уже сделал, чтобы себе навредить и другим людям навредить, чтобы действительно измучить себя и всех. Здесь надо разговаривать с духовным отцом, потому что ему надо очень серьезные вещи менять в себе. А иначе он вокруг него так и будет вот эта вот скорбь разрастаться. Внешность имеет значение, человек должен нравиться внешне, чтобы вступить в брак. Это ответ. Знаете, когда любишь другого человека, когда смотришь на другого человека глазами изумленной любви, тогда что другому человеку не нравится, у этого человека может вызывать самые нежные чувства. Самые нежные. Этот человек может сначала стесняться, он говорит, да ну что ты, да не может быть. А другой человек, любящий, он просто тает от того, что он именно такой, неповторимый. И что другим кажется недостатком, а для этого человека это вызывает самую большую нежность. Вот я, знаете, я вспоминаю сейчас такую фразу, когда ситуация, она очень близкая, когда одна моя подруга, она выходила замуж, а папе так не понравился жених с самого начала. Она была папина дочка. И вот папа стал убеждать дочку. Ну, дочка, ну что ты в нем нашла? Ну ведь он такой, ну что ты в нем нашла? И что ты говоришь, у него даже никакого недостатка нет? Это подруга рассказывала. А подруга Виола, она армянка, с таким очень хорошим чувством юмора. Очень хорошая. Вот, и она говорит, папа, у него есть один недостаток. И папа такой обрадованный, какой? Она ему говорит, папа, у него нет лысины, как у тебя. Понимаете? Ну, как тут объяснить? Ну, дай Бог, чтобы вы почувствовали, что такое настоящая любовь.